Адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
С новостями дня вас знакомит Анна Колчина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. Латвия подсчитывает убытки от пребывания в составе Советского Союза. Насколько обоснованы и реальные требования балтийских стран о компенсации со стороны России за советскую оккупацию? Почему в России и в мире снижается число браков? Что представляет из себя современная российская семья? Мы продолжаем серию аналитических материалов о демографических проблемах России. Сегодня в Москве будут объявлены финалисты акции «Семь чудес России». Поможет ли она привлечь внимание властей к состоянию памятников истории и культуры, зачастую находящихся в плачевном состоянии? И в Москве накануне финала футбольной Лиги чемпионов закрыли стадион «Лужники», чтобы уложить на нем настоящий газон. Станет ли главный стадион российской столицы по-настоящему отвечать своему престижному пятизвездочному статусу? Вот такие темы, а также самые интересные в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». В Латвии озвучены первые итоги работы правительственной комиссии по подсчету убытков, нанесенных тоталитарным коммунистическим режимом СССР. Это ее официальное название. Комиссия работала с 2005 года, но так и не смогла к настоящему времени определить конкретную сумму финансовых претензий прибалтийской страны к России, как к правопреемнице Советского Союза. Однако о каких-то цифрах говорить все же можно. Например, в соседней Литве аналогичная комиссия оценила ущерб в 28 миллиардов долларов, а в самой латвийской прессе звучали суммы от 46 до 100 миллиардов, то есть 20 годовых бюджетов Латвии. Несмотря на то, что комиссия при латвийском правительстве пока не называет сумм, в докладе содержатся важные пункты. Обнародованы максимально точные данные о числе жителей страны, пострадавших, как здесь говорят, от советской оккупации, в том числе депортированных. Из Риги передает корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
На работу комиссии из госказны ежегодно выделяется по 450 тысяч долларов. Однако, в отличие от соседней Литвы, где нанесенный советским присутствием ущерб оценили в 278 миллиардов долларов, здесь конкретных сумм пока не называют. И, как заявил председатель комиссии Эдмунд Станкевич, мы всего лишь на полпути, а об окончательных результатах можно будет говорить лишь к следующему году. В восьмистраничном отчете конкретика лишь по двум сталинским депортациям 41 и 49 годов. Всего 57 975 сосланных. В разделе «Экономика, демография и окружающая среда» говорится лишь, что оккупационный режим СССР нанес существенный ущерб экономике Латвии. В качестве примеров Чернобыль и Афганистан, имеется в виду подневольное участие в тех событиях граждан Латвии. Эдмунд Станкевич.
Мы пока еще о цифрах не говорим, потому что работа продолжается. И я бы не думал, что мы можем сейчас что-то спекулировать. Главное не денежные эти расчеты, но у нас есть задачи, которые касаются людей, и определить число жертв и репрессированных, и депортированных. И это для нас первоочередная задача. Но это не означает, что мы не работаем и над экономическими задачами.
Что касается вот экономики, ваши оппоненты из русскоязычных левых фракций утверждают, что в советское время здесь наоборот как бы была поднята инфраструктура, были построены заводы и фабрики и так далее. Что вы можете на это, собственно, возразить?
Ну, я могу сказать, что это уже с римского права. Мы знаем, что незаконные действия не дают права. Если вы совершили незаконное действие, это вам ничего на правовом смысле не дает. И оккупация – это противоправное действие, это против международного права. И исходя из этого принципа, мы и руководимся. С точки зрения экономического взгляда, ну, здесь просто инвестировались деньги, да, но они и отрабатывались, потому что здесь была хорошая отдача. В балтийских странах, да, здесь один инвестированный рубль очень быстро окупался. Так что из экономического взгляда все, что здесь было инвестировано, это уже давно не отплатили. И сейчас мы сталкиваемся с проблемами, что надо это все или, как говорится, как-то содержать это все хозяйство, или она совсем бесполезна, потому что в рыночной экономике эти гипертрофированные предприятия, которые производили неконкурентоспособные продукции, никому не нужны.
Сообщил председатель комиссии по подсчету нанесенных советской оккупацией убытков Эдмунд Станкевич. Михаил Бомбин, для Радио Свобода, Рига.
И сейчас с нами на связи эксперт, историк Елена Зубкова, автор нескольких интереснейших исследований об отношениях СССР и России с прибалтийскими странами. Доброе утро, Елена.
Здравствуйте.
Мне прежде всего интересно спросить вас, вот все эти комиссии, доклады, многомиллиардные цифры, на что это рассчитано, если Россия отказывается даже просто признать какую-то ответственность за политику СССР в Прибалтике и принести извинения, например? Можно ли говорить о таком жестком понятии, как оккупация, если хочешь получить извинения или тем более денежную компенсацию?
Ну, понятно, что эти бои за истории, так называемые бои за истории, которые ведет Россия в виртуальном пространстве и вполне реально со странами Балтии, они уже продолжаются не один год. К сожалению, пока, в общем-то, процесс стоит буквально в мертвой точке, и одна из причин этого положения – это как раз вот практика выставления подобных исков. Что по этому поводу сказать? Конечно, безусловно, знать историю своей страны надо. И подсчитать, во что в конце концов обошелся сталинский эксперимент по восстановлению империи, тоже совершенно необходимо. Необходимо посчитать до последнего человека. И в этом смысле Латвия, конечно, может дать очень хороший пример России, потому что в этом смысле в России пока еще предстоит сделать очень большую работу. То есть все это... как будто бы и правильно нужно было сделать. Но когда вот это знание движется только по одному заранее заданному такому жертвенному вектору, это все-таки уже не знание, это не путь познания, да? Это уже заказ. И не важно, кто сделал этот заказ и с какой целью этот заказ выполняется. Он, в конце концов, имеет очень отдаленное отношение к тому, что мы называем познанием своего прошлого. И такой путь, между прочим, он отнюдь не безобиден, потому что, как мне кажется, он закрепляет вот в собственном национальном сознании комплекс жертвы, комплекс жертвенности, когда все и вся объясняется присутствием чужой и, безусловно, конечно, злой воли. Да, советская власть была установлена в Латвии силой. Это доказано, опубликованы документы. Этот вопрос уже, как мне кажется, бесполезно совершенно дискутировать. Но держалась советская власть в Латвии не только благодаря насилию, да, и тем более не благодаря насилию извне. И вот в этом разобраться в этом прошлом, мне кажется, очень важная задача. И вот работала комиссия, серьезная комиссия, в которой работали в том числе историки, копали в архивах. И что получилось? А получилось, по большому счету, я говорю как историк, да, а не как экономист, по большому счету получилось, что гора родила мышь. Вот теперь мы имеем новый иск, теперь уже со стороны Латвии. А составление подобных исков – это вообще путь неконструктивный и, по большей части, конечно, тупиковый, по разным причинам. Ну, во-первых, непонятно, почему за советские, а тем более сталинские долги должна отвечать Россия, современная Россия. Да, Россия – правопреемник Советского Союза, но Россия не может считаться политическим преемником сталинизма, сталинского режима. Да? И каток сталинизма прошелся по всем народам, населявшим когда-то страну под названием Советский Союз. И сейчас предположить, что Россия вдруг бы, да, взялась платить по этим... выставленным счетам, то получилось, что платить-то пришлось бы наследникам или потомкам тех самых репрессированных граждан Советского Союза, Российской Федерации, Украины, ну, всех вот этих вот республик. Такой путь тупиковый еще по одной причине, потому что он вызовет обратную реакцию. Я думаю, что, наверное, если не было еще пока дано задание, то оно, несомненно, поступит составлять встречный иск. Этот иск будет составлен, и туда будет вписано много чего, начиная, допустим, с тех же латышских стрелков, которые спасли большевистский режим в июне 18 года, и заканчивая заводами и пароходами. Все это будет.
Спасибо, Елена. Спасибо об опубликованном в Латвии докладе правительственной комиссии по оценке ущерба от советской оккупации. Говорила историк-специалист по отношениям России со странами Балтии Елена Зубкова. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
В Австрии человек 24 года, державший в заточении свою дочь, дал признательные показания. В Китае причиной железнодорожной катастрофы было превышение скорости, сообщает агентство Associated Press. В результате нее погибли 70 человек. Грузия прервала двусторонние переговоры по вопросу о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Программа Каннского кинофестиваля и шорт-лист премии «Национальный бестселлер». Фестиваль комиксов в Москве, интервью с музыковедом Александром Каном, автором книги «Пока не начался джаз». Эти и другие интересные сюжеты не пропустите сегодня в 2 часа дня в радиожурнале «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Через несколько минут в нашей программе продолжение специального цикла репортажей «Радио Свобода» о демографической ситуации в России. Этот вопрос поднимается сегодня и на страницах газет. Вчера, 28 апреля, в представительстве ООН в Москве был представлен доклад, авторы которого утверждают, что численность населения России к 2050 году может сократиться на треть, до 100 миллионов человек. На чем основан этот прогноз и что говорят о нем эксперты в газетах?
Ну, прогноз основан на том, что сокращение это может вызвано сохранением таких тенденций, которые ныне имеют место, как низкая рождаемость и высокая смертность. И, по мнению авторов доклада, пока нет оснований полагать, что удастся быстро преодолеть кризис и стабилизировать численность населения. При этом авторы доклада не разделяют оптимизм официальных лиц, полагающих, что к 2015 году в России удастся остановить убыль населения, а к 2025 и вовсе увеличить население до 145 миллионов человек. При этом, что еще специалисты ООН предсказывают, к 2020-2025 годам трудоспособное население будет сокращаться темпами до 1 миллиона в год, и показатель иждивенческой нагрузки вырастет, вот еще что следует отметить, с 585 до 670-750 на 1000 трудоспособного населения, а к 2050 году и вовсе до 1000, то есть это негативно повлияет на темпы экономического роста. Ну, а в демографический взрыв, о котором твердят сейчас власти и приближенные к ним демографы, авторы доклада не верят. Они полагают, что даже если благоприятная динамика рождаемости и смертности сохранится в ближайшие 5 лет, убыль населения все же будет продолжаться. Теперь об экспертных оценках. Во-первых, начну с одного из авторов исследования, руководитель Центра по изучению проблем народонаселения и экономического факультета МГУ Валерия Елизарова. Он считает, что данный вариант – это крайний вариант развития событий, и этот вариант рассчитан на какие-то экстремальные ситуации. И в данном случае прогноз данный считает прежде всего предостережением, а не именно прогнозом развития. Развития событий. Но в то же время заверение главы Минздравсоцразвития о том, что через несколько лет удастся остановить демографический спад и уровень смертности, сравнимый с рождаемостью, он считает фантастикой. Руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гонтмахер тоже полагает, что это просто очень пессимистичный вариант развития событий, но, тем не менее, директор региональной программы Независимый институт социальной политики Наталья Зубаревич полагает, что о сокращении до 100 миллионов человек говорить не стоит, но, тем не менее, до 130 миллионов вполне возможно.
Спасибо, Валерия. Российские газеты о представленном в Москве докладе ООН, посвященном демографической ситуации в России. Вернемся к этой теме через несколько минут после обзора спортивных событий. И говорить о спорте мы сегодня будем с Олегом Винокуровым. Доброе утро, Олег. Новостей много, но хотелось бы, наверное, подробнее остановиться на футболе, раз уж он сегодня и так будет присутствовать в нашей программе в виде городского репортажа в самом конце. Ну, а состоялся тем временем очередной матч в чемпионате Англии. Арсенал немножко подобрался к лидерам чемпионата, Манчестер Юнайтед и Челси, но, тем не менее, насколько я понимаю, из таблицы шансов догнать их в реальности у него на самом деле нет.
Ну, разве что Челси, 4 очка их теперь отделяют. Арсенал действительно выиграл крупно у Дерби Каунти вчера в гостях. 6-2, несчастная команда Дерби лишь один матч из 36 выиграл. Естественно, покинет премьер-лигу. Ну вот, а Арсенал, третье место ему уже обеспечено. Можно только обогнать Челси, 4 очка их разделяют.
Да, но у Челси и Манчестер Юнайтед равное число очков сейчас.
Да, да, у них по 81 очку, там вся борьба-то еще впереди, ну, вернее, у Манчестер Юнайтед такой огромный перевес по разности мячей, что ясно, что вот если он очков терять не будет, то именно он станет чемпионом во второй раз подряд, потому что...
Ну, а еще развивается история, собственно, с матчем недавним Манчестер Юнайтед-Челси, в котором Челси догнал манкунианцев и набрал с ними равное количество очков. После этого матча игроки Манчестер Юнайтед устроили драку с руководством, с работниками стадиона лондонского. И чем это все закончилось? Ведется ли какое-то расследование? Случай, да, в общем-то, вот... для Англии довольно нетипичный.
Ну, там не поймешь, конечно, кто устроил драку, но действительно была такая потасовка, потому что когда игроки совершали, ну, то, что называется заминкой, да, вот после матча, так сказать, приходили...
Ну, то, что практикуют себя... некоторые тренеры.
Да. Там работники стадиона вроде бы попросили их на другую часть поля перейти, ну, а дальше уже не поймешь, что произошло, и футбольная ассоциация сегодня как раз объявила, что, ну, вернее, вчера вечером объявила, что она начнет расследование и потребует видеозаписи этого инцидента.
Ну, спасибо, Олег. Об остальных новостях мы еще успеем поговорить в 12 часов. В студии со мной был Олег Винокуров. Это «Свобода в 9», а сейчас, как я уже говорил, мы продолжаем специальную серию аналитических материалов, посвященных демографическим проблемам России. В последние полвека число зарегистрированных браков в расчете на 1000 человек населения устойчиво снижается, как в Западной Европе, так и в России. Если в 60-х годах в европейских странах их число составляло около 8%, то сейчас опустилось до 5%. Отчасти это связано со старением населения, отчасти с увеличением популярности других форм партнерства и сожительства. Средняя продолжительность брака при разводе варьируется от 10 до 17 лет. В России браков теперь заключается меньше на 4%, но в последние годы возросла доля людей, живущих в незарегистрированном браке, с 3 до 7%. 25 миллионов молодых россиян никогда не женились и не выходили замуж. Что такое современная семья в России? Слово нашему обозревателю Тамаре Леленковой.
Необходимые условия для рождения детей – дружная, благополучная семья. Однако в современной жизни образец для подражания найти крайне трудно. Традиционная формула семьи, оказывается, не устраивает ни женщин, ни мужчин, во всяком случае, значительную их часть. 99% россиян высказались против традиционных пожизненных браков. Семейным ценностям они предпочитают личную свободу, возможно, из-за отсутствия иных способов проявить ее. Помимо частых разводов, в России брак по-прежнему остается моногамным, хотя кратным. Существует еще несколько способов реализации такого отношения. Это новые формы современного брака, о которых я попросила рассказать ведущего научного сотрудника Института этнологии и антропологии Российской академии наук Марию Котовскую.
Сейчас достаточно распространение получает, его иногда называют браком визитным. Этот брак может быть зарегистрирован, но супруги живут раздельно, ведут совместное хозяйство. При этом у них могут быть дети, они встречаются субботу, например, воскресенье, совместно отдыхают, проводят время на праздниках и так далее, и так далее. Распространены среди молодежи, например, так называемые пробные браки, когда молодые люди вступают в брак, совместно ведут хозяйство, но не расписываются. Не секрет, что если пробный брак не перерастает в юридически оформленный, он где-то через 3-4 года распадается. Когда проводился опрос, мужчины в таких браках показали, что они свободны, они не считали себя женатыми, а женщины отвечали, что они замужем.
Ведь в этих пробных браках, насколько я понимаю, достаточно редко рождаются дети.
Действительно, очень редко рождаются дети. Это объясняется тем, что все-таки девушки не рискуют рожать. Они, видимо, подсознательно чувствуют неустойчивость такой формы брака. Очень интересно, что как только такая семья отношения делает их законными, в течение года обычно появляются дети. Не сама форма брака является разрушительной, а вот форма идеологии, которая заложена у супругов, идеология консумизма, приобретательства. Мы проводили блиц-опросы молодых потенциально будущих мужей и пап, и больше всего их огорчает и тревожит то, что требования, которые к ним девушки предъявляют, они непомерно высокие.
Действительно, очевидное расхождение гендерных ролей, декларируемых глянцевыми журналами, телевизионными программами и существующих в реальности, еще больше запутывает сознание потенциальных невест и женихов. Настолько, что только 57% российских мужчин сегодня состоят в браке и 41% женщин. То есть, по данным недавно проведенного опроса, больше половины не имеет ни супругов, ни партнеров, неважно, о какой форме брака идет речь. Выводы, которым привело специалистов недавно опубликованное исследование Независимого института социальных исследований, представит доцент кафедры социологии семьи и демографии факультета социологии МГУ Александр Синельников.
Взяли границы не формальные, а реальные границы репродуктивного возраста от 18 до 34 лет. На этот интервал приходится 90% всех родившихся в России детей. Если иметь в виду возраст их матерей. Казалось, что и из этого периода и у женщин, и у мужчин на жизнь в любых формах брака приходится меньше половины. Безбрачие это, собственно говоря, разным бывает. Оно бывает первичным, то есть добрачное состояние, когда люди в брак еще не вступили. Окончательным безбрачием это те, кто никогда не вступали в брак или даже в сожительство, достигнув уже возраста 45-49 лет. И вторичным, то есть после развода или овдовения. Что оказалось здесь у нас? Почти самые высокие показатели вторичного безбрачия. Один из факторов – это вдовство. Но все-таки, конечно, в возрастах до 50 лет основной фактор, формирующий вторичное безбрачие – это разводы. Но имеет некоторое значение еще разрыв отношений без развода, но для нашей страны больше характерен формальный развод. Но основная причина не в том состоит, что у нас так уж много разводов, а в том, что у нас очень мало повторных браков. Наша статистика официальная и в советские времена, и в послесоветские времена всегда показывала, что действительно низкий процент разведенных и мужчин, и женщин, в 90-х годах их было уже меньше половины, женщин даже немногим больше, чем одна треть, вступает в повторный брак. То есть складывается такая картина, что основная причина семейного неблагополучия у нас – это не только низкая рождаемость, малодетность семей, на которую сейчас все обращают внимание, но большая часть взрослых россиян, как выяснилось, вообще не имеют супругов.
Понятно, что эти 50% вряд ли будут участвовать в повышении рождаемости, несмотря на вполне подходящий возраст. Кризис российской семьи выражается не в новых формах брака или нежелании вступать в таковой, а в массовом распаде брака и невозможности вступить в новый. Потому что новый брак – это новая ответственность и, скорее всего, новые дети. Зачем нужны дети? Тема следующего выпуска «Демографические проблемы России».
Рассказывала Тамара Леленкова. Говорит Радио Свобода. Через полтора часа в 11 утра слушайте в эфире повтор программы «Время гостей». Об итогах третьего съезда партии «Справедливая Россия» и ее парламентской деятельности расскажет секретарь Центрального совета партии и руководитель ее фракции в Госдуме Николай Левичев. Ведет передачу Михаил Соколов. Во второй половине часа «Свободы в 9». Зачем проводится конкурс «Семь чудес России»? Смогут ли самолеты летать 5 лет без дозаправки? Новые подробности шокирующей истории из Австрии и московский репортаж. Почему Олимпийский стадион «Лужники» готов сменить искусственный газон на настоящий лишь на время проведения финала Лиги чемпионов? Все это после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Китае причиной железнодорожной катастрофы было превышение скорости. Об этом сообщает сегодня агентство Associated Press. В результате погибли 70 человек и более 400 пострадали. На юге Афганистана во вторник утром США начали крупную боевую операцию. Сообщается, что американские войска впервые за последние годы проводят такую крупномасштабную наступательную операцию против талибов в удерживаемом ими городе в провинции Гильмент. В Австрии человек, 24 года, державший в заточении свою дочь, дал признательные показания. На допросе в полиции 73-летний Йозеф Фрицель сообщил, что подвергал свою дочь Элизабет физическому и сексуальному насилию, что она родила от него 7 детей. Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы органов местного самоуправления. Кроме прочего, документ обязует публиковать в интернете доклады о деятельности городских округов и муниципальных районов. С 29 апреля в России увеличивается число зеленых коридоров на таможенно-пропускных пунктах. В столкновениях в шиитском районе Багдада за последние двое суток были убиты более 40 боевиков. В Люксембурге сегодня пройдет встреча глав МИД стран-членов Евросоюза. Ожидается, что будет выработано новое базовое соглашение о сотрудничестве между Россией и ЕС. В штате Вирджиния в результате торнадо пострадали более 200 человек. Сообщается, что разрушено множество зданий. На территории штата введено чрезвычайное положение.
Это «Свобода в 9». Сегодня в Москве будут объявлены финалисты акции «Семь чудес России». С помощью голосования в интернете и СМС-сообщениями из 600 памятников истории и архитектуры жители страны выбирали наиболее значимые и уникальные объекты, по одному в каждом федеральном округе. В проекте приняло участие около 3 миллионов человек. Зачем нужен этот конкурс и поможет ли он улучшить ситуацию с реставрацией исторических и архитектурных памятников? Рассказывает Лиля Пальвелева.
Одна из целей акции «Семь чудес России» – привлечь внимание к восстановлению и сохранению памятников в разных регионах. Правда, это касается не всех объектов, уточняет Александр Леонтьев. Он руководитель дирекции интернет-проектов «Известий». На специально созданном сайте под названием «Русчудо.ру» и ведется голосование.
Дело в том, что мы в рамках нашего конкурса не подразделяли объекты на природные и архитектурные. Допустим, гора Эльбрус у нас в хорошем состоянии, поэтому не надо вкладывать деньги в том, чтобы она стала еще белее. А мемориал Мамаев-Курган нуждается в хорошей реконструкции, реставрации. Это, кстати, одна из целей проекта – привлечь внимание администрации к тому, в каком состоянии находятся природно-архитектурные объекты на их территориях.
Допустим, одно из семи чудес света обозначит тот же самый Мамаев-Курган. Но администрация будет только гордиться тем, что она туда попала, вот и все.
Кроме администрации, будут гордиться тысячи людей, которые живут там рядом. Вполне вероятно, что это же тоже орган-то выборный. Люди могут спросить со своей администрации, почему объект, который вся страна признает как историческую ценность, для них таковой не является. И спросить с них достаточно строго, почему они не хотят его, допустим, отреставрировать.
Будет определена эта чудесная семерка. А дальше что? Предполагается ли, что будут выделены какие-то дополнительные средства на сохранение памятников?
Честно говоря, у нас даже в планах не было проводить этот конкурс на какой-то материальной основе. Все организаторы, которые принимают в этом деле участие, не рассматривают данный проект как средство для зарабатывания денег или для раздачи денег. С другой стороны, нам кажется, что тот широкий резонанс, который этот проект вызывает, сам по себе является наградой для тех объектов, которым мы привлекли внимание населения. Потому что кампания идет с октября месяца, и все более нарастают темпы голосования, расширяется аудитория. Поэтому те туристические потоки, которые могут пойти, какой у нас там самый отдаленный, ну, например, столбы выветривания в северо-западном округе, про которые вообще никто ничего никогда не знал. И я уверен, что появятся люди, которые захотят их посетить. Эти деньги, которые они там потратят, они пойдут в местный бюджет.
Я тоже ничего не знаю про эти столбы выветривания. А что это такое?
Это природный объект, состоящий из 7 столбов, которые образовались в результате эрозии, вызванной воздушными потоками. Находятся на Приполярном Урале, в очень красивом месте. Вокруг них существует масса легенд всяких. Про красноярские столбы, допустим, многие россияне знали, а про эти никто ничего не знал. И вот такой вот, оказывается, замечательный объект у нас есть.
Можете вы назвать, какие сейчас лидируют?
Собор Василия Блаженного, Смоленская крепость, здание МГУ, столбы выветривания, о которых мы с вами разговаривали, Петергоф, Кирилло-Белозерский монастырь, Кунгурская ледяная пещера, Мамаев-Курган, Эльбрус.
Результаты конкурса объявят 12 июня, в День России. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Почему в России так много заброшенных памятников истории и культуры? Наш корреспондент Олег Павлов задал этот вопрос жителям Казани, города, в котором прекрасно отреставрированный Кремль соседствует с полуразрушенными зданиями прошлых веков в самом центре города.
Мне кажется, нет у нас хорошей идеологии так среди молодежи. В основном они нарушают, грабят, ломают, не ценят старые памятники. Сплошной вандализм идет в стране.
Почему так много? Не так уж и много. Все, по-моему, хорошо. За ними ухаживают, мне кажется. А что вы имеете в виду под словом «исторические памятники»?
Ой, даже не знаю. Не могу ответить.
Да сейчас все забросили. Просто лень и в деньги упирается. Может быть, поэтому и заброшено. Хоть, в общем-то, можно изыскать средства.
Никому не надо, потому что это, наверное.
Потому что, на мой взгляд, сейчас в обществе невелик интерес к своему историческому прошлому. Молодое поколение практически не интересуется этим вопросом, мало что знает. Даже самые важные даты, к примеру, год начала и окончания Великой Отечественной войны, это знают немногие. Государство, как всегда, финансирует культуру по остаточному принципу. На то, чтобы привести в порядок памятники, просто нет средств, а скорее нет просто желания этим заниматься.
Очень много денег, наверное. Поэтому так много заброшенных, не знают, куда деть. Но деньги не у тех, кто заботится о памятниках.
Равнодушие в первую очередь. И, наверное, плохо в школе историю родного края изучают. Это надо основу в школе закладывать, чтобы дети любили и знали свой родной край, и знали, кому этот памятник, зачем он здесь поставлен. Вот и все.
Наверное, не хватает денег и желания.
Таков у нас уровень культуры, наверное, общий. Поэтому так много памятников заброшенных.
Ну, потому что нет воспитания культурного. Вот поэтому это от человека зависит. Я так считаю.
Потому что нет денег на их восстановление.
Это зависит от Министерства культуры, то есть от руководителя, который руководит культурой республики. Вот поэтому много заброшенных памятников.
Бюджеты не совсем полный, то есть, ну, это видно по дорогам, там, по другим объектам инфраструктуры, не у нас в Татарстане, конечно, но во многих российских городах, то уж до памятников, там, это дело последнее, считают, наверное, и власти. Я думаю, ну, здесь в основном экономические причины какие-то.
Ну, все зависит, прежде всего, от уровня культуры и уровня образования чиновников. Пока в России не будет образованных и культурных, что называется, чиновников, памятники культуры будут в плачевном состоянии. Вот у нас, например, в центре Казани стоит дом, оставшийся в живых памятник истории Гайнудина Сабитова, знаменитого купца-мецената, основателя товарищества на вере. Сколько жителей писали, дом постепенно разрушается. Но никаких результатов нет, просто чиновникам наплевать. Для них самое главное – деньги.
Так отвечали жители Казани на вопрос, почему в России так много заброшенных памятников истории и культуры. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Почему Китай испытывает дефицит угля? Боинг строит самолет, способный летать 5 лет без дозаправки. Диски Blu-ray могут не оправдать надежд компании Sony. Симфоническим оркестром Детройта будет дирижировать робот. На волнах Радио Свобода новости высоких технологий и Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Как сообщила китайская государственная комиссия, к концу холодной зимы на большинстве электростанций Китая остался запас угля не более чем на 12 дней. Это самый низкий уровень запасов за всю историю современного Китая. О развитии энергетики Китая рассказывает Александр Ильичевский.
Электростанции, работающие на угле, производят 70% электричества, потребляемого Китаем. Производство угля в Китае за первый квартал текущего года выросло на 15%, но этого недостаточно для нужд быстро растущей экономики. В прошлом году Китай начал импорт угля. В среднем Китай вводит в строй две новые электростанции каждую неделю, и нехватка угля ощущается все острее. Надежда на то, что летом потребление электроэнергии сократится, скорее всего, не оправдается. В южных районах страны в жаркие месяцы резко увеличится расход электроэнергии за счет работы кондиционеров.
Новости коротко. Компания Boeing получила почти 4-миллионный грант от Министерства обороны Соединенных Штатов на создание беспилотного самолета «Гриф». Самолет-разведчик будет способен продержаться в воздухе без дозаправки 5 лет. Он получит энергию от солнечных батарей. Винты самолета будут работать от электромоторов. Boeing намерен привлечь к реализации проекта британскую компанию Kinetic. Эта компания создала самолет, работающий исключительно на солнечной энергии, который продержался в воздухе 54 часа. Аналитическое агентство ABI Research считает, что победа формата Blu-ray компании Sony над форматом HD-DVD не гарантирует, что Sony действительно займет рынок видео высокого разрешения. Конкурентом Blu-ray уже стало интернет-телевидение и просмотр фильмов через сеть. Кроме того, все активнее продаются плееры, которые могут улучшить качество обычного DVD-изображения практически до стандарта видео высокого разрешения. 13 мая в качестве дирижера симфонического оркестра Детройта выступит робот. Дирижировать оркестром будет робот-андроид Асима, созданный компанией Honda. В концерте примет участие всемирно известный японский виолончелист Юйо Ма. Робот Асима в течение нескольких лет развивается компанией Honda. Его конструкции и программное обеспечение постоянно совершенствуются. Асима уже встречался с королевой Дании и открывал торги на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Ольга Орлова и новости высоких технологий в эфире «Радио Свобода». А сейчас репортаж о новых подробностях шокирующей истории в Австрии, обошедшей первые полосы всех мировых газет. Почти два года спустя после скандального случая с Наташей Кампуш, которую 8 лет удерживал в заточении сексуальный маньяк, новая эпопея в провинциальном австрийском городке Амштеттен. 73-летний австриец Йозеф Ф. в прошлом электротехник, 24 года держал в заперти в подвале собственную дочь. Он уже дал признательные показания. Рассказывает Юрий Векслер.
В Германии это происшедшие в соседней Австрии истории, все средства массовой информации уделяют повышенное внимание. Поздно вечером в понедельник главный следователь, ведущий это дело Франц Польцер, заявил на пресс-конференции. Арестованный признал, что он в оборудованном им тайнике оказанием психологического давления принуждал свою дочь к сожительству. Он признал, что бил ее и запер ее и скрывал против ее воли. Он признал, что на протяжении многих лет многократно совершал со своей дочерью сексуальные действия, а также осуществлял и изнасилование. Обвиняемый теперь официально в инцесте, сексуальном насилии и насильственном похищении свободы других людей, признал, что не только свою дочь, а позднее и трех ее детей, держал в своем подвале вопреки их воле. Один из рожденных в инцесте семерых детей, по словам арестованного, умер. Мать ребенка подтвердила факт смерти, а будущий подсудимый утверждает, что сжег труп младенца в отопительном котле. Пространство, в котором разыгрывалась в течение четверти века эта никому невидимая трагедия, имеет площадь от 50 до 60 квадратных метров с потолком не выше 170 сантиметров. Эта своего рода тюрьма была обставлена как квартира. В ней на небольшой площади был совмещенный санузел, был и кухонный угол. Там же была и резиновая комната наподобие тех, куда запирают психобольных во время припадков. Об использовании этой комнаты следователям еще предстоит узнать точнее. Вход в домашнюю тюрьму закрывала массивная дверь из стали и бетона с электромотором и электронным кодовым замком. Ситуация открылась вследствие того, что 19-летней дочери и одновременно внучке этого монстра срочно понадобилась медицинская помощь. Сам тайник был открыт после того, как под давлением вопросов и улик автор и исполнитель этого фильма ужасов сообщил следователям код вставленного им в дверь электронного замка. Его ныне 42-летняя дочь Элизабет, выглядящая, по рассказам свидетелей, существенно старше своего возраста, дала показания, сообщив, что отец совершал с ней половые действия с ее 11-летнего возраста, а в 18 лет, после двух ее попыток убежать из дома, он и запер ее в заранее приготовленном и оборудованном подвале. Трое из семерых рожденных ею в инцесте детей были вынуждены разделить ее участь. Трое других жили, так сказать, дедом и бабкой. О них преступник рассказывал жене, полиции и соседям, что дети были якобы подброшены дочерью, которая жила, по его словам, неизвестно где, в какой-то секте. Ему все верили. Он предъявлял полиции письма дочери, которые теперь изучает прокуратура.
Рассказывал Юрий Векслер. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Китае причиной железнодорожной катастрофы, в результате которой погибли 70 человек, было превышение скорости. Грузия прервала двусторонние переговоры по вопросу о вступлении России в ВТО. В Ираке начинается суд над Тариком Азизом, который был министром иностранных дел и вице-премьером при режиме Саддама Хусейна. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Счетная палата проверила пригородную зону Москвы на предмет самозахвата земли. Прокуратура Петербурга отчитала начальника ГИБДД за эвакуацию машины с находившимся в ней ребенком. Эти и другие новости Москвы и Петербурга представит Вера Володина.
Москва. Территория пригородной зоны столицы является бесхозяйственной. Таковы итоги проверки счетной палаты, выявившие сотни случаев самозахватов земли. Проверка показала, что не проводятся лесохозяйственные, противопожарные и природоохранные работы. Петербург. Прокуратура вынесла представление начальнику регионального ГИБДД по факту эвакуации автомобиля на штрафную стоянку вместе с находившимся там ребенком. Этот случай произошел 3 февраля с машиной, припаркованной в зоне действия дорожного знака «Остановка запрещена». Москва. Сегодня в час дня на Пушкинской площади пройдет пикет защитников Химкинского леса. Они утверждают, что, несмотря на протесты, вырубка леса под трассу Москва-Санкт-Петербург вот-вот начнется. Евгения Чирикова.
Нас немножечко услышали, но нас услышали не так, как мы этого бы хотели. Дело в том, что мы отстаиваем 1000 гектар Химкинского лесопарка, пытаемся его сохранить и сделать так, чтобы трасса Москва-Питер не задевала его территории. Пока что мы получаем только отписки. И мы пытаемся добиться того, чтобы наш лесопарк все-таки был оставлен. А нас услышали в следующем. Дело в том, что мы обратились к Дмитрию Медведеву. Он, в свою очередь, обратился в Минтранс и потребовал, чтобы 42-я статья Конституции, экологические права граждан, были соблюдены. А на что Минтранс ответил, что да, они соблюдены, и вместо дубов, которые у нас растут, нам посеют травы и установят шумозащитные экраны. Мы считаем, что это просто абсурд, это циничный ответ, это отписка. То есть мы считаем такой ответ несерьезный. Нас заметили, но недостаточно.
Петербург. Компания «Митсубиси» может построить завод по утилизации мусора на территории Петербурга. Губернатор Валентина Матвиенко в ходе визита в Токио уже дала поручение подписать протокол о создании завода. Москва. Власти Московской области готовят законопроект о переходе школ на новую систему подушевого нормативного финансирования. С 1 сентября сеть школ будет оптимизирована, а классы укрупнены. Петербург. Сегодня вскроют конверты с заявками на конкурс реставрации фасада Юсуповского дворца на набережной реки Мойки. Из городского бюджета на эти работы выделяется 38 миллионов рублей. Москва. Новую структуру по учету бездомных кошек и собак и контролю за приютами для животных создают столичные власти. Государственное предприятие «Сантехработ» займется также содержанием и ремонтом общественных туалетов и систем водоудаления. Петербург. Систему позоновой оплаты проезда в петербургском метрополитене внедрят к концу 2010 года. Уже подан заказ на ее разработку. Новости Москвы и Петербурга, 29 апреля, Вера Володина.
Еще об одном городском событии, на этот раз связанном со спортом, подробнее. С сегодняшнего дня в Москве полностью закрыт для проведения спортивных мероприятий главный стадион России – большая спортивная арена «Лужников». Связано это с проведением в столице 21 мая финала футбольной Лиги чемпионов. Накануне этого престижного матча в Лужниках решили уложить настоящий травяной газон вместо искусственного, который вызывал массу нареканий у футболистов, играющих на нем команд, и, по мнению многих спортивных специалистов, не давал Лужникам по-настоящему соответствовать уровню стадиона премиум-класса. Рассказывает Игорь Швейцер.
Главная спортивная арена России, стадион Лужники, не раз подвергалась критике. Поле этого стадиона почти всегда было далеким от идеала, но реконструкция, закончившаяся в 1997 году, привела к еще более плачевным последствиям. Да, сам стадион получил, по результатам оценки его комиссии ФИФА, статус пятизвездного, но газон... Виной всему, по заверениям агрономов и работников арены, появившаяся после реконструкции крыши. Защищая зрителей от возможных осадков, она существенно препятствует проникновению крайне важного для роста травы солнечного света, которого в Москве и так-то не слишком много. Но есть и другая версия, официально руководством АО «Лужники» неподтверждаемая. В процессе реконструкции землю под полем основательно засыпали цементной и бетонной пылью. Из-за этого была окончательно испорчена и без того небезупречная дренажная система «Лужников». Однако, как бы то ни было, почти 6 лет, прошедших после реконструкции, поле Лужников пребывало то в плохом, то в очень плохом состоянии. Нередко даже на матчах Лиги чемпионов можно было увидеть полное отсутствие травы, либо крашенные в зеленый цвет опилки. Но это были еще цветочки. В 2002 году, в перерыве между кругами чемпионата, руководство Лужников дало добро на укладку синтетического газона на главном поле страны. ФИФА этот шаг одобрила, УЕФА поначалу отнеслась к нему скептически, но затем разрешила проводить на нем матчи европейских клубных кубковых турниров и отборочные встречи с участием национальных сборных. Смотреть на так называемый синтетический футбол стало не слишком приятно. Радовались, по крайней мере официально, лишь футболисты и руководители московского «Торпедо», не только принимавшего соперников на искусственном поле, но и тренировавшегося на нем и ему подобным. Гости были куда менее позитивны в оценке новшества. Да, обилие травм, о возможности которых предупреждали многие эксперты, не последовало. Но играть на искусственном газоне лучшим футболистам России и других стран явно не нравилось. В числе минусов упоминали и иной отскок мяча, и нехватку воздуха, и обильность испарений, превращавшую поле практически в сауну в жаркие дни, и много чего еще. Среди плюсов отмечали лишь его устойчивость к природным катаклизмам. Чтобы расставить точки над «и», приведем мнение врача московского «Локомотива» Александра Ярдашвили. Цитата. «Каким бы качественным ни был искусственный газон, напряжение опорно-связочного аппарата игрока на нем все равно выше, чем на естественном поле. После игры многие жалуются на непривычную тяжесть в мышцах, да и восстанавливаются после матчей в Лужниках чуть дольше обычного. Те же из футболистов, что перенесли операции на колени или голеностопе, обычно даже отказываются играть на искусственном поле». Конец цитаты. А вот мнение известного в прошлом вратаря, ветерана советского футбола Валентина Ивакина.
«Мне-то пришлось играть на естественных полях, да, и в том же в Лужниках. Все время естественное поле. Тренироваться в естественных условиях. А вот сейчас новые искусственные поля, и дети, которые занимаются круглый год на искусственном, у них уже и ноги, и отношения, и обувь, они привыкают к этому искусственному полю без каких-то проблем. Но дело в том, что команды высшей лиги, у них приходится играть. Одну игру на искусственном, вторую игру на естественном. Ноги забиваются, мышцы у футболистов забиваются. Поэтому трудно приспособиться сыграть сразу на двух полях.
Главной арене страны наверняка нужно натуральное поле, поскольку во всем мире лучшие футбольные команды играют на естественных полях.
Я про это и говорю. Но тогда нужно и готовить футболистов, и все должны играть на естественных полях.
Так считает Валентин Ивакин. Что ж, вы ознакомились с мнением специалистов, к которому можно добавить еще кое-что. В любом случае, какого бы современного поколения ни было искусственное поле, оно все равно похоже на настоящее не больше, чем маргарин на сливочное масло. И переход с такого покрытия на естественное и наоборот никогда не проходит бесследно как для самих спортсменов, так и для зрелища. Однако о замене сего эрзаца настоящим долгое время и не помышляли. До того момента, как выяснилось, что Москве принимать финал Лиги чемпионов 2008 года. С этой целью работники Лужников специально подготовили естественный газон, укладка которого вместо надоевшего почти всем коврика начнется как раз сегодня. И к финалу Лиги чемпионов, который состоится в Лужниках, наконец-то, впервые за много лет, стадион получит натуральный качественный газон. Несомненно, качество футбола в финале главного европейского кубкового турнира также будет под стать поле, то есть куда более высоким, нежели видимое обычно на главной арене России. По разным причинам, но в том числе и благодаря нормальному полю, а не его синтетическому неполноценному заменителю. Наверняка, если бы прежние руководители российского футбола и хозяева Лужников не решились в свое время на участие в сомнительном эксперименте под эгидой ФИФА и УЕФА, и качество российского футбола и его реноме были бы сейчас пусть немножечко, но выше. Ответ на традиционный русский вопрос «кто виноват?» очевиден. А вот что делать дальше, вряд ли кто знает наверняка. Известно лишь намерение лужниковцев. Они не верят, что естественное поле будет хорошо себя чувствовать на главной арене. Поэтому после финала Лиги чемпионов настоящий газон, скорее всего, так же, как и собирали, то есть по кусочкам, разберут. И, благо пауза в чемпионате страны, вызванная первенством Европы в Австрии и Швейцарии, позволяет, его снова заменят всеми горячо любимой, разумеется, в кавычках, синтетической травкой с резиновой крошкой. Игорь Швейцер для Радио Свобода, Москва.
В завершение программы «Свобода в 9» московская афиша на сегодня, 29 апреля.
Театры. На малой сцене театра имени Вахтангова этим вечером премьера спектакля по рассказу Александра Солженицына «Матрёнин двор». Режиссер Владимир Иванов. В главных ролях Елена Михайлова и Александр Михайлов. А в филиале театра имени Пушкина сегодня можно посмотреть спектакль по произведению Виктора Пелевина «Бубен верхнего мира». режиссер Марина Брусникина. В ролях заняты молодые актеры театра, в недавнем прошлом выпускники школы-студии Московского художественного театра, мастерской Романа Козака. Концерты. Струнное трио Московской консерватории исполнит сегодня в ее малом зале Гольдберг вариации Баха. С этим произведением связана интересная легенда. В 1741 году Бах получил заказ от дрезденского графа фон Кайзерлинка написать своего рода музыку для сна. Граф страдал бессонницей, и предполагалось, что во время приступов болезни его будет развлекать игрой на клавесине ученик Баха Иоганн Готлиб Гольдберг. Благодаря его имени произведение получило свое название. Легенда также гласит, что за выполнение этого заказа, сочинение арии с 30 вариациями, Бах получил самый большой гонорар в своей жизни. Выставки. В Центральном выставочном зале «Манеж» проходит выставка старинной цветной фотографии под названием «Первоцвет». Рекомендует Елена Фанайлова.
История цветной фотографии в России от раскрашенных маслом дагеротипов и подражания классической живописи до первых цветных фото середины 20 века и цифровых экспериментов современных фотохудожников представлена в «Манеже», рассказывает директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова.
С 1860-х годов цвет пришел и менялся, и трансформировался в российской фотографии до начала 70-х. Выставка одновременно истории русской фотографии с такими великими именами, как Образовская, Шадин, Шахет, Прокудин, Горский, Бальтерманс, Диамент, Халип. Раскрашенные фотографии Родченко, которые никогда до этого не экспонировались ни в России, ни за рубежом. И, конечно, эта выставка покажет, как цвет передавал настроение той или иной эпохи, не только историю российской фотографии, но и историю России в фотографии.
Кино. В кинотеатре «35 мм» в эти дни показывают сборники анимационных короткометражек знаменитой британской студии «Аардман», создателей популярнейшего полнометражного мультфильма «Уоллес и Громит». Главный герой восьмиминутных серий – один из персонажей этого мультфильма – барашек Шон, впервые появившийся на английских экранах в 1995 году. «Барашек Шон» – это восьмиминутные комедии положений без закадровых слов и диалогов, где каждый эпизод – законченная история.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. Через 7 минут после выпуска новостей повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Кого считать победителем референдума о доверии парламенту и президенту спустя 15 лет? Об этом беседуем с бывшим вице-спикером Верховного Совета Сергеем Филатовым и бывшим народным депутатом РСФСР Ильей Константиновым. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В храмах Украины прошли поминальные молебны. Дату вспоминали и на Чернобыльской АЭС.
Опасность распространения оружия массового поражения очень высока.
Жаль, что мы живем в Казахстане, у нас нет ни клочка собственной земли.
В годовщину победы маджахедов враги попытались сорвать празднование и посеять страх.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005.